Местонахождение и описание блаженного жилища первого периода. Обитатели рая. Когда в рай вступают. Характер спасенных. Бытие полов. Число святых. Ежели уже на земле, добрые очень и очень редко вступают в какое-либо общение со злыми, да и невозможно оно по различию характеров самих душ, то неестественно и за гробом быть общению спасенных с осужденными, и только любовь заставляет первых сочувствовать последним. Состояние святых, нерешенных и погибших пространственно разделяется между собой глубокой пропастью по учению самого Господа Иисуса Христа. Следовательно, рай должен иметь свою определенную местность, отделяющуюся от ада и гиены. Где же находится рай по учению Слова Божия? Духовной природе душ будут соответствовать и их будущие жилища. Так Церковь учит, что природа рая вполне соответствует природе душ добрых. Как вода заключает в себе все условия, необходимые для жизни в ней рыбы, так рай заключает в себе все необходимое для жизни, то есть для блаженства. Но где же сие место, блаженство, рай? Где то место, в котором живут праведники за гробом? Само Слово Божие оставляется и вопрос нерешенным, и ответ на он и прикровенным относительно местности во Вселенной рая. Рай, по учению Церкви, есть особенное, определенное место на небе, где Бог являет себя особенным образом блаженным Духом и избранным Своим, являет себя им во всей Своей вечной славе, где присутствует Господь Иисус Христос со Своим прославленным телом. Где же на небе рай? Небо велико. Письменный ответ находим в Откровении, в книге Бытия. Моисей пишет, что Бог насадил рай сладости на востоке. Книга Бытия, глава 2. Рай – первое небо, ближайшее к земле, горная страна, за которой следуют другие небеса. Место рая определяется Священным Писанием на востоке. В таком направлении находится рай по отношению к земле. Преподобная Феодора поведала, что по исшествии я из тела, она с сопутствовавшими ей ангелами направилась для достижения небесных обителей к востоку. Великий угодник Божий Симеон, Дивногорец, видел рай на востоке. Четименея, 24 мая. На востоке видела его преподобная Ефросинья Суздальская в дивном видении своем. Учение Вед, священные книги наидревнейших индийцев, во многом, согласно из Библии Моисея, полагает рай на востоке. И в действительности, восток перед прочими странами неба имеет свою таинственную особенность, которую вселяет в душу человека что-то неземное, веселя сердце духовной радостью. Ежедневное восхождение солнца доставляло и доставляет отраду человечеству, и не остается на земле ни одного сердца, в которое не пал бы луч духовного света радости, тотчас при восходе солнца. Христиане, чувствуя действие невидимого солнца на душу, обращаются с благодарственной молитвой к Господу Иисусу Христу, просвещающему и освещающему свое создание, взывая «Слава Тебе, показавшему нам свет!». Ежели еще на земле льется с востока радость в души людей, то, вероятно, там-то и есть блаженное жилище духов и душ, уготованное Богом от сложения мира. Предчувствие не обманывало и не обманывает человека. Православная Церковь, не занимаясь отыскиванием местности рая во Вселенной, в своих молитвах, особенно в Великую Субботу и Воскресение Христово, высказывает свое мнение о месте рая на небе. Так, например, в похвалах к 16 и 17 стиху 118 псалма. «Под землей хотением не шед, яко мертв, взводишь от земли к небесным оттуда падшие Иисусе. Аще и мертв виден был Еси, но живые, яко Бог, взводишь от земли к небесным, оттуда падшие Иисусе». В Святую Пасху на утренней по шестой песне канона в Синаксаре Церковь опять высказывает свое мнение о месте рая в словах «древнее достояние», то есть рай, указывается на небе. Воскресением Твоим, Господи, рай паки отверзися, и иже на небеса восход обновились и нам. Итак, рай по учению Церкви находится на небе. Слово Божие и здравый разум свидетельствуют, что слово «рай» прежде всего означает название места для святых духов и душ, приуготовленного Богом от вечности. Один только Бог не подлежит закону времени и пространства, как вечный и беспредельный. Все же остальное, как Его творение, подлежит законам времени и пространства, то есть существует в известное время, занимая известное место в пространстве. Иначе и быть не может. Следовательно, существа духовно-нравственные, духи и души, подлежат закону времени, как получившие свое бытие в известное время, и закону пространства, как творение, должны занимать и известное место в пространстве. Следовательно, для загробной жизни душ должны быть известные места, а местонахождение рая заключим ответом святого Иоанна Златоустого, что человеку гораздо полезнее и необходимее знать, что есть в действительности, существует рай, нежели только знать, где сие место находится. Для спасения довольно знать, что есть рай. Ты спрашиваешь, в каком месте будет рай, полагая, что вне сего мира. Станем искать не того, где он находится, но средств приобрести его. Златоусты, не одобряя любопытства при определении места рая, однако не воспрещает тех полезных размышлений и изысканий о рае, которые приводят к страху Божию и уклоняют от зла, но и завещает постоянно упражняться в них, непрестанно имея пред глазами рай. Только за добродетели получает рай, награду за гробом получает только добродетельные. Лишение и скорби земной жизни в сознании дикарей представляет в счастливой загробной жизни довольство и радость. Так эскимос, житель полярных стран, обреченный на жизнь среди льда, снега и мороза и под тяжким гнетом окружающей его природы, руководимый бессмертным духом, мечтает надеяться на лучшее за гробом. По представлению эскимоса, его загробная жизнь есть блаженная, вечно теплая страна, рай со всегдашним сияющим солнцем там, за океаном, который на земле есть единственный источник его существования. Скудость продовольствия на земле восполняется за гробом с избытком. Как здесь на земле не имел в совершенном довольстве рыбы, которая есть единственная его пища, посему его загробное жилище там, вдали за океаном, изобилует рыбою и дичью. Основная истина духа, что загробное лучше земного, и что за великодушное терпение на земле бывает воздаяние по смерти, выражается в представлении эскимоса в чувственных формах. И скорби, и все лишения земной жизни эскимос растворяет надеждой лучшего за гробом. Рай Камчадава преисполнен чувственности. Здесь нет недостатка в пище, в рыбе и дичи. В раю Камчадава нет вулканов, болот, казаков и русских. Его спутник земной жизни – собака в раю уже не издыхает. Там будет много собак. Большая часть диких полагает рай на небе, а Млечный Путь считает дорогою к небесному раю. Полярные дикари в северном сиянии, в таинственном дрожании и переливании лучей света видят небесных духов, летающих на небе. Из слов Иисуса Христа, «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Определивших характер гиены, видно, что для блаженной жизни необходимо такое место, где были бы и свет, и теплота, ибо без них плач и скрежет зубов. Что же такое свет и теплота в место жительства праведников? Свет и теплота – суть два физические явления, силы, при которых только и возможна жизнь, а следовательно и деятельность. Где нет света и теплоты, там нет и жизни, там все мертво, безжизненно. Как для физической природы, души и тела необходимы физические свет и теплота, так и для нравственной духовной природы души необходимы для блаженства духовные свет и теплота, просвещающие и согревающие душу благодати. Итак, ежели душа имеет свою телесность, то и место пребывания должно быть природы физической, телесной, чувственной, эфирной, а потому необходимы и физические свет и теплота. Для вечного света чувственного не нужно наше видимое солнце. Эфирной природе места и вечному свету вполне может удовлетворить электричество, что и было в начале творения Земли, пока не открылось солнце, скрытое в густоте атмосферы. Ежели, как свидетельствует наука, так была сильна жизнь на Земле, еще не освещенной солнцем, а электричеством, то что же мешает признать этот электрический свет и в месте праведников, где жизнь и развитие не прекращается? Библия, книга Бытия, глава 2, представляет рай дивным и обширнейшим садом на Востоке, и потому-то Восток в христианской церкви имеет большое значение. Так храмы строятся алтарем на восток, покойники кладутся лицем к востоку, православные молятся на восток. Многие угодники Божии новозаветной церкви видели рай садом, он и в действительности таков, но вещество его и природа также соответствуют естеству его жителей, духов, и потому рай недоступен для наших чувств, огрубевших от глубокого падения. При погребении Божией Матери святой Иоанн Богослов шел с райской ветвью, принесенную на землю из рая архангелом Гавриилом. Святой Макарий Великий пишет, что по смерти на следующий рай встречается и отводится в особенные сады, в обители им приуготованные, заблаговременно, и возлагается на них драгоценное одеяние. Святой Григорий Синаид пишет, что рай есть низшее небо, что дерева садов постоянно покрыты цветами и плодами. Посреди рая течет река его напояющая и разделяющаяся на 4 рукава. Об этой реке повествует и Моисей в своей Бытейской книге, глава 2. У всех святых отцев и учителей церкви рай представляется садом дивной, неописанной красоты, которого природа вполне соответствует тонкой, эфирной природе души, недоступны нашим огрубевшим чувствам. Однако же недоступная райская природа для одних была доступна при содействии Святаго Духа, для других, именно для таких чувств, у которых тела совершенно были храмом, сосудом Святаго Духа, и, следовательно, чувством очищенным, то есть через живую веру, действием Святаго Духа, приведенным в естественное свое состояние, состояние, соответствующее состоянию прародителей до их падения. Подобно апостолу Павлу, восхищенному однажды в рай, был восхищен в рай и один благочестивый подвижник игумен Власий. Он начал служение Богу с ранних лет и был украшен всеми добродетелями. Власию пришло непреодолимое желание узнать, в какое место за гробом вселяется душа монахов, подвязавшихся во время земной жизни. После трехлетней келейной каждую ночь молитвы, в одну ночь игумен Власий, стоя по обычаю на молитве, внезапно был восхищен в рай. Здесь он чувствует, что ходит по какому-то полю. На поле был рай Божий. Блаженный Власий вошел в рай, который представлялся цветущим садом, исполненным благовония и наполненным разными фруктовыми деревьями. В раю он увидел своего монастыря монаха Ефросима, сидящим под деревом на золотом престоле. Увидев Ефросима, Вася подошел к нему и спросил: «Это ты, сын мой, Ефросим? Что ты здесь делаешь?» «Я поставлен здесь от Бога стражем», — отвечал Ефросим. «А можешь ли мне что-нибудь дать, ежели я у тебя попрошу?» — продолжал Вася. «Могу, проси». Тогда Вася, показав рукой на яблоню, сказал: «Дай мне с этой яблони 3 яблока». Ефросим снял 3 яблока и подал их игумену. Игумен принял их в мантию и тотчас пришел в себя. Он опять видит себя в келье и 3 яблока в мантии. Зазвонили к утренне. По окончании богослужения игумен приказал братьям, чтобы никто из них не выходил из церкви. Призвав из поварни Ефросима, спросил его: «Сын мой, где был ты в эту ночь?» Ефросим опустил глаза в землю, стоял и молчал. Старец не переставал его допрашивать. Тогда Ефросим отвечал: «Там, Ава, где ты видел меня». «А где я видел тебя?» — возразил старец. Ефросим отвечал: «Где просил у меня три яблока в святом Божьем раю, и я тебе их дал, а ты принял». «Вот эти три яблока, полученные мною в Божьем раю», — продолжал игумен, показывая их братья. «В эту ночь Бог сподобил меня быть в раю и видеть Его». Яблоки на благословение были разделены между братьями, и больные между ними, по вкушении райских плодов, делались совершенно здоровыми. Алфавитный потерик. Из сего сказанного видно, что Ефросим и Власия были в раю только своими душами, при которых было полное сознание, и вид души был вид внешнего человека в его теле, и при душах были органы чувств с полным своим действием, как, например, зрение. Души разговаривали, употребляя в разговоре слова. Умственная способность была при душах. Закончим описание рая первого периода словами апостола Павла, бывшего там и видевшего его, и слышавшего там неизреченные глаголы. Их же не лет есть человеку глаголите. Второе послание Коринфянам, глава 12. Западное учение о небесном рае весьма неопределенное. Лучшие из западных богословов, Бержье, как бы невольно приходит к заключению, что рай находится на небе. В рай идут души праведников и истинно покаявшихся грешников после частного суда Христова в сороковый день по разлучению души с телом. По учению самого Господа Иисуса Христа рай наследует только одни верные, верующие в Господа Иисуса Христа и потому крещенные, как видимым знаком засвидетельствовавшие свою веру. Кто уверует и крещен будет, тот только спасется. Евангелие от Марка, глава 16. Следовательно, кроме деятельной веры, другого пути ко спасению нет. Одни только верующие в Господа Иисуса Христа делаются наследниками Царствия Небесного. Однако, не все верующие и крестившиеся получат спасение, а только те, которые будут жить согласно с верою, жить по закону Христову. Как об этом засвидетельствовал сам Иисус Христос: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни», то есть оправдавшие свою веру делами. Учение Иисуса Христа о блаженствах обозначило тех, которые могут быть жителями рая. Они суть нищие духом, плачущие о грехах, кроткие, алчущие и жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, претерпевшие за правду гонения, поругания и изгнания, и так далее. Евангелие от Луки, глава 6. Апостол Павел пишет, что и в рай войдут только жившие на земле по духу Христову, который выражается в следующих 9 добродетелях: в любви, в радости, в мире, в долготерпении, в благочестии, в милосердии, в вере, в кротости, в воздержании. Послание к Галатам, глава 5. Кто сии добродетели имеет, тот наследник рая. Творящие дела веры, любви, получают рай. Следовательно, милосердные, милостивые на земле будут помилованы на суде и сделаются жителями рая. В рай войдут чистые сердцем, милостивые, сострадательные, воздержанные, целомудренные, постники, строгие блюстители своего и других благочестия и благонравия. Будников, прелюбодеев будет судить Бог. Послание к Евреям, глава 13. Ни будники, ни прелюбодеи Царствие Божие не наследят. Первое послание к Коринфянам, глава 6. Ежели не принесут должного покаяния. Следовательно, рай наследуют девственники и хранящие супружескую чистоту и верность, а также и хранители вдовства, как нерасторженного брака. Красота добродетеля и благодать Божия сияет на лицах добрых ангелов. Этот характер напечатлен и на лицах жителей рая. Представители двух полов на земле, Адам и Ева, до грехопадения были бессмертны и по душе, и по телу. Следовательно, тело по воскресении, соединившись со своей душой, опять даст нового духовного человека, известного пола. Воплотившийся Сын Божий и Божия Матерь – суть представителей двух полов загробной райской жизни. Явление святых на земле людям подтверждает истину сказанного о существовании двух полов за гробом. Загробная жизнь уже не земная, а ангельская, где нет нужды, да и невозможен уже, например, брак. Он необходим был на земле для поддержания рода человеческого. Духовные отношения людей, начавшиеся на земле, сохраняются, иначе и быть не может, и в загробном мире, для которого эти отношения и предназначались. Брат останется и там братом относительно только своей сестры, ежели она только была на земле, и ежели тоже участница райской жизни. Жена останется относительно своего мужа женой, и я права на это при ней. Я духовные отношения к мужу определены самим Богом. Ежели не кончается бытие души телесной смерти, ежели ей предстоит отдать отчет в своих действиях, например, в исполнении или неисполнении обязанности жены, отдавая отчет, душа должна сохранить и пол свой. Не согласно со здравым рассудком, чтобы безразличное существо, душа отдавала бы отчет в действиях, ей не принадлежащих или ей не свойственных. Слово Божие научает нас, что в воскресенье тела соединятся со своими душами. Следовательно, всякая душа опять навеки соединится со своим телом. Тело есть орган души, орудие ее видимого проявления. Не должно думать, чтобы различие полов заключалось только в видимом теле. Характер, свойство того и другого пола принадлежит не телу, а душе. С этими естественными свойствами, отличающими одну душу от другой, душа переходит с земли в загробный мир. Еще без тела несчастный богач в аду узнал тоже бестелесного Авраама и Лазаря. Значит, очевидно, почему же нибудь не смешал их с Евою, Сарою, Ревекою и другими женами, в раю находящимися. Справедливо на земле говорят, такой-то с характером женским, а такая-то с характером мужским. Однако, ни тот ни женщина, ни сия ни мужчина. Здесь только говорится о некотором сходстве характеров, точно так же, как бывает, что и мужчины имеют женское лицо, и женщины мужское, сохраняя, однако же, при себе свой пол, естественный характер души. О существовании полов в загробной жизни блаженный Августин пишет так: «Тогда изгнана будет из плоти лишь недостаточно, а сама природа ее сохранится». Но пол женщины вовсе не есть недостаток, как учили догматики средних веков о несовершенстве женского пола, но природа, которая, конечно, тогда не будет ни зачинать, ни рождать, посему не будет и бракосочетания, но будет продолжать существовать в своих женских членах не для прежнего употребления, но для нового украшения, и никогда не будет она возбуждать похоти того, кто будет созерцать сие. Напротив, она послужит новой причиной прославлять мудрость и благость Бога, который некогда сотворил то, чего не было, и избавил от истления то, что сотворил. Кто таким образом сотворил оба пола, тот и сохранит их. Число спасенных, праведников, святых, гораздо менее числа погибших, что видно из слов самого Господа Иисуса Христа. «Не бойся, малое стадо, много званных, мало же избранных». Евангелие от Луки, глава 12, Евангелие от Матфея, глава 22. И священная история свидетельствует нам сию истину. Вот с семейством на целый осужденный город, но и с семейством на все тогдашнее человечество. И всегда видно, что сынов Божьих приходится гораздо менее против сынов человеческих. При втором славном пришествии, по словам Иисуса Христа, мало найдется верных,